страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 21 октября, четверг, по страницам Библии. Я Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами эфирная команда. Мы с вами в послании к Римлянам, 7 глава. Иван Уласевич пишет в комментариях: «Я тоже сейчас прохожу 7 главу послания к Римлянам на домашке». Очень хорошо, Иван. И к вам, и к другим нашим слушателям, кто знает, что такое домашка, для тех, кто не знает, это домашняя группа, обычно по изучению Библии, но не всегда домашние группы существуют при церквях. Начались они, насколько можно себе представить, вот, по крайней мере, такой термин «домашка» или «молодежка» в протестантских церквях, но сейчас они в самых разных церквях и в православных тоже. Так вот, если вы принадлежите к такой группе, ну, почему бы не прийти на группу и не сказать о том, что вот каждое утро идут передачи по страницам Библии. Они идут в 9 часов каждый рабочий день, с понедельника по пятницу. Их можно слушать через сайт theos.fm, приложение Theos. Их можно также слушать и смотреть в трансляциях в самых разных группах, в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники. Наши основные группы — это группы по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбуке. Ну и, конечно, также можно нам писать, вот, участвовать, высказываться, соглашаться, спорить, хвалить, ругать. Вот, и то, и другое осторожно, кстати. Вы знаете, да, хвалить тоже нужно осторожно, как и ругать. Вот, так что, друзья, пишите и рассказывайте друзьям, рассказывайте знакомым, рассказывайте на домашних группах о том, что эти передачи есть, о том, что мы с вами вместе вот таким образом можем читать и читаем Священное Писание. Кстати, после того, как мы закончим послание к Римлянам, это будет недели через 4, да, мы перейдем к Ветхому Завету. Поэтому для тех, кто спрашивает, когда будет Ветхий Завет, вот закончим послание к Римлянам и вернемся к Ветхому Завету, потому что мы чередуемся. У нас книга Нового Завета, книга Ветхого. Ну, или иногда несколько книг Ветхого Завета, просто потому что Ветхий Завет больше по объему. Иван также пишет в ответ на наш вопрос. Помните, мы говорили о том, каким Бог сотворил человека и что с человеческой природой, что с ней не то. Иван пишет, причем правильно пишет: Бог сотворил человека правым, но люди пустились в разные помыслы. Смотрите, Иван, я хочу, чтобы мы с вами попытались понять разных людей. Да, вот для вас, ну, кстати говоря, и для меня тоже, вот этот ответ «Бог сотворил человека правым» — это вполне библейский ответ. Бог, сотворив небо, землю, сотворив человека, завершив творение уже в шестой день, мы читаем, увидел Бог, что все, что Он сотворил, хорошо весьма. На иврите «тов маод» или «очень хорошо». Вот это «весьма» — это такая вот сильная такая форма слова «очень». Значит, Бог не сотворил человека с каким-то браком. Вот какой-то брачок в человеке, который потом дал возможность человеческой природе отклониться и уйти в грех. Но смотрите, о чем спрашивала Оксана. Да, вот вы, насколько я понимаю, продолжаете этот разговор, который мы начали в связи с Оксаной. Если Бог сотворил человека хорошо, если Бог сотворил все правильно, то почему, в принципе, вот эта возможность, даже не предрасположенность, нет, предрасположенности это не было, человек был праведным, но возможность согрешить, откуда она взялась? Предполагается, что если Бог сотворил человека хорошо, значит, такой возможности быть как бы и не должно. Но тогда не должно быть свободы. А свобода — это и свободный выбор, это одно из качеств Бога. Бог мог выбирать, сотворить человека или нет. Кстати, тут также спрашивали, а вот праведность Адама и Евы в раю и праведность... Извините, да, в раю, в Эдемском саду, и наша праведность, когда мы будем уже когда Бог сотворит новое небо и новую землю, и мы будем жить со Христом. Это одна и та же праведность или нет? Вот мы будем как Адам и Ева или нет? Нет, друзья мои, не будем мы как Адам и Ева. Мы будем все-таки... Это будет по-другому. В каком смысле? Что я имею в виду? Да, это будет праведность. Это будет Божья праведность. Но между нами, Адамом и Евой, есть очень важное различие. А, понимаете, ну вот Адам и Ева не знали зла. Они не пробовали. Мы прошли через зло и получили искупление Божие. Мы прошли через это, и мы идем дальше, потому что Христос нас искупил, потому что Христос нас призывал. Адам и Ева не были безгрешными в том плане, что вот они, как мы, освобождены от греха, освобождены от нашего наказания, потому что Христос взял это наказание на себя. Как человеку говорят, ты умеешь играть на фортепиано? Он говорит, не знаю, не пробовал. Вот он, вот в этом плане Адам и Ева были похожи на него до грехопадения. Вы знаете, что такое грех? Нет, не знаю, мы не пробовали. Но вот они попробовали, и тогда стали другими. Мы с вами также попробовали, мы родились в греховной природе. Так что на Адама и Еву мы, конечно, частично будем похожи. И тут и там праведность. Это праведность разная. В нашем случае это праведность тех, кто прошел через греховное это состояние и был искуплен. Праведность Адама и Евы до грехопадения, опять-таки до грехопадения, была праведностью людей, не знавших зла. Они знали только добро. Елена Тихонова, насколько я понимаю, удивляется. Она пишет, Давид не был побит камнями за прелюбодеяние с Версавией. Нет. Нет, Елена. И я думаю, не только потому, да даже и не столько потому, что он царь израильский. Еще по одной причине. Да, существовал весьма суровый закон. И мы, читая закон, порой начинаем спрашивать, ну почему же Бог столь суров? Почему он так поступает с людьми? Но знаете, какая штука? Всегда существовала и Божья милость. И вот эта милость торжествует над судом. Но сказать просто «милость торжествует над судом» — это, в общем, совершенно недостаточно. Потому что сама по себе милость над судом торжествовать не может. Ибо тогда справедливость перестанет быть справедливостью. Ну что же это такое? Вот взяли и помиловали, да? Где же справедливость? Должно было быть еще что-то. Должно было быть возмещение, взятие на себя греха человеческого. Это то, что сделал Христос. Иногда говорят о том, что... И мы с вами уже говорили, мы к этому еще вернемся обязательно. Говорят о том, что Бог спасает нас своей любовью. Нет, нет, нет. Он не спасает нас любовью. Он спасает нас жертвою Иисуса Христа. Он пожертвовал Христу. Иисус пошел на эту жертву по любви. Бог к нам. Бог отдал Сына Своего Единородного по любви к нам. В этом плане да. Но спасены мы не любовью. Спасены мы благодатью через веру. Есть глупые такие мирские песенки, которые зачастую христиане принимают как свои. А это совершенно не своя история. То есть она может быть своей только как первый шаг, а потом мы подходим дальше. Значит, вот идем дальше. Допустим, есть такая песенка, там женщина поет, исполнительница, не помню, как ее, кто это, «Я верю в любовь», там, «Я верю в любовь» и так далее. Значит, чушь полная, вот по одной причине. Если мы не делаем следующий шаг, если мы не говорим о том, что это Божья любовь, это любовь Иисуса Христа, это любовь действенная, да, если человек говорит это, и если слушатель понимает это, тогда, соответственно, вот это имеет смысл. Если же он выхватывает только одну строчку, понимаете, что получается, да, тогда человек говорит, ну вот, я буквально слышал такое утверждение, вот я верю в любовь, я тебя люблю, значит, там, Бог есть любовь, да, значит, во мне действует Бог, и вот я как Бог. Вот чушь несусветная получается, поэтому очень-очень осторожно с этими историями нужно поступать. Пишет Александра Элитова, я считаю, что нам закон дан для дисциплины, для некой защиты, для ответственности. Мне не приходится себя заставлять делать что-то правильно. Я это делаю, потому что хочу так делать. Абсолютно точно. Александра, спасибо вам большое. Вот эта вот связь, да, и закон нам необходим, иначе тут тоже можно договориться, можно сказать, до того, что сказать, а вот мы теперь живем по благодати. Хорошо, да, мы живем по благодати. Вопрос, а зачем нам, для нас, современных христиан, сохранен Ветхий Завет, содержащий и закон тоже? Закон как детоводитель ко Христу, прежде всего. Но Александра Элитова здесь отметила еще одну важную роль, важную функцию закона. Пишет Бауэржан Юлдашов Азиз Хан. «Я верю в Иисуса». И он же несколько позже продолжает, он задает вопрос. «Что, если верующий согрешил? вам ответили на эту тему. Кстати, не что если, да, а верующие люди согрешают, это действительно бывает. Но вот Иван вам отвечает, тот самый, который в домашней группе изучает послание к римлянам: «Покайся, исповедуй свой грех и больше не греши. Если исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Понимаете, какая штука? В некоторых из мировых религий Бог представляется как такой непредсказуемый и суровый. Вот я не знаю до конца, что со мной будет. Как-то мне один человек сказал, я, говорит, понимаю, что я предстану когда-то перед, ну, скажем так, перед Богом, и многое зависит просто от того, в каком он будет настроении. Я не могу быть уверен, что все будет нормально. Есть определенные дела в жизни, которые я могу сделать. Сказал мне этот знакомый, он не христианин. Но вот есть определенные дела, которые дают мне некоторую гарантию. Я стремлюсь эти дела делать, но, по большому счету, уверенности быть не может. Вот когда мы читаем Библию, мы имеем уверенность, но не по нашим заслугам, а по Божьей любви, потому что Он для нас делает. Вот это, опять-таки, принципиальная разница. Спрашивает Ильнора Гамбарова, можно будет послушать в записи? Нет, интернет зависает. Вот наши передачи, наши трансляции выходят в записи в тех группах, в которых они транслируются. А если вы смотрите или слушаете нас в группе, где записи через какое-то время исчезают, их убирают, такое тоже случается, это вот политика каждой группы отдельная, то наша основная группа называется «По страницам Библии», я уже об этом сегодня говорил, ВКонтакте и Facebook она есть, вот «По страницам Библии» все записи лежат. Кроме того, через сайт theos.fm вы нас можете послушать, не посмотреть, а послушать, theos.fm, раздел «Передачи», и в самом верху у нас идет передача «По страницам Библии». Вот записи, аудиозаписи вы можете послушать. Галина Земчихина спрашивает, а как же развод людей-христиан? Я понимаю, что вопрос это о том, каким образом вот объяснить, да, и как вот в связи с этим, как христиане разводятся, и какие отношения между мужем и женой после этого и так далее. Послание к римлянам, 7 глава, в принципе, не об этом. Мы говорили уже о разводе, мы будем еще говорить о разводе. Помните, как иудеи говорят Иисусу, что вот Моисей заповедал нам разводиться, а Иисус говорит, нет-нет-нет, он не заповедал, он дозволил по ожесточению сердец ваших. Это не есть лучший план, это никогда не является лучшим планом для Бога. Это результат нашего грехопадения, результат того, что мы живем в греховном мире. Ну, а об основаниях для развода, о том, что делать дальше и так далее, я мог бы поговорить сейчас, мы могли бы с вами побеседовать, но это все-таки тема другой передачи. Владимир Череповский подводит итог. Христианская жизнь была, есть и будет. Абсолютно. Абсолютно. Христианская жизнь была, есть и будет, когда в центре ее Христос. Когда Христос проживает эту жизнь через нас, когда Христос проживает эту жизнь с нами. Полемика прошлого выпуска была не о том, возможно ли вообще такое понятие, как христианская жизнь. Полемика этого выпуска была о том, что есть немало людей, которые решают, ну вот я стал христианином, я теперь верующий, я все могу, и вот у меня жизнь автоматически станет христианская. Проблема заключается в том, что противостояние, проблемы, испытания у нас с вами продолжаются и после того, как мы стали христианами. Любой христианин, любой верующий человек вам об этом может рассказать, засвидетельствовать. И дальше вопрос, а что с этим делать, а как с этим быть? И сегодня мы с вами на таком распутье оказываемся. Мы с вами оказываемся в 7 главе, конце 7 главы послания к римлянам. Я думаю, что вы помните этот фрагмент, мы сейчас к нему перейдем. А я напомню цитату, которая стала крылатой. И я думаю, что верующий человек, знающий Библию, отлично понимает, почему именно эта цитата стала крылатой, и она настолько полюбилась нашему народу. Помните эти известные слова? хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Цитата стала крылатой именно потому, что она ухватывает самую суть. С одной стороны, наше желание, с другой стороны, то, что получается, когда мы пытаемся это желание реализовать. И, конечно, вот это ощущение, это вот переживание, оно знакомо многим из нас. И я уверен, что для вас это будет не пустой звук. Апостол Павел говорит о своем состоянии. Да, кстати говоря, в христианском мире есть разные понимания вот того, что он описывает. Кто-то скажет, что 7 глава послания к Римлянам — это вообще не про христианина. То есть последняя часть 7 главы — это не христианская жизнь вообще. То есть это неверующий человек. Кто-то скажет, что это верующий человек, но пока еще не уповающий на Святого Духа. Есть, правда, даже люди, которые говорят о том, что это, в принципе, жизнь любого христианина. Вы, я думаю, поняли. Ни с первым, ни с последним мнением я согласиться не могу. Хотя в источниках вы эти мнения, эти взгляды можете найти также. Пишите после нашей предзаписанной части, где мы читаем Священное Писание. Мы обязательно почитаем и некоторые ваши комментарии. Ну, а продолжим уже завтра. А пока, друзья, обратимся к Господу в молитве и будем слушать, читать Священное Писание. Господь, мы приходим к Тебе сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты собираешь нас перед Словом Твоим, собираешь нас перед Собою. Господи, мы молим Тебя сейчас о страдающих, о тех, кто находится в Керчи, находится в этом городе, где было вчера вот это страшное событие. Мы молим Тебя, Господи, о каждом из нас, кто задумывается сейчас о том, что происходит с этим миром, что происходит в этом мире. Мы молим Тебя, Господь, Ты покажи нам Твой путь, покажи нам Твое решение. Мы пробовали другие решения, и они не работают. Хотели как лучше, а получается как всегда. Покажи нам, Боже, Твое. Открой нам Твое Слово Святое, и да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! У микрофона Олег Шевкун. Это передача «По страницам Библии». Мы встречаемся уже в 377 раз и возвращаемся к 7 главе послания к римлянам. Это ключевая глава послания. Это глава, которая объясняет то, что потом поможет понять и остальной текст. И более того, это глава, которая помогает понять христианскую жизнь. Мы видели оковы, в которых остается душа человека, даже если этот человек пришел к Богу. Да, Христос умер для того, чтобы помочь нам избавиться от чувства вины, которое мы испытываем за грех, но ведь Христос умер не только для этого. Христос умер и для того, чтобы менялась жизнь человека. А жизнь человека меняется, когда мы соединены с живым Спасителем, когда Он начинает жить в нашем сердце. Другого пути просто не существует, другого пути изменения нашей жизни просто нет. Мы не можем сделать так, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Сами мы этого сделать не можем. По закону это также не получится. А я встречал многих христиан, особенно таких, знаете, ревностных, только что уверовавших, только что пришедших к Богу, они говорят: «Все, я теперь другой человек». Вот я вчера был одним человеком, сейчас произошла резкая перемена в жизни, я буду другим человеком, и они начинают пыжиться и что-то такое из себя вот пытаться сделать. Интересно, что на протяжении какого-то времени может даже получаться, но потом человек устает. Он говорит: «Ну как мне быть? у меня нет сил, я...» И дальше он цитирует то, фактически, что описано в конце 7 главы послания к римлянам. Именно поэтому сегодняшняя передача, сегодняшняя наша беседа столь важна. Итак, мы остановились в прошлый раз на том, что закон не может изменить нашу жизнь. И вот 7 стих 7 главы ставит следующий вопрос. Что же скажем? Неужели от закона грех? Вопрос вот о чем. Неужели закон плох? Неужели закон вводит нас в грех? Ведь получается, что закон не способен нас оправдать. Что же, проблема в законе? Нет, проблема в нас. И апостол Павел снова использует слово, которое мы с вами уже слышали и в 3 главе послания к римлянам, и в 6 главе послания к римлянам. Это слово «никак», «мегенойто», «да не будет этого». «Никак». А дальше он объясняет очень важную деталь. Дело в том, что действительно закон помогает, во-первых, понять, что такое грех, и, во-вторых, понять, что такое Божья праведность, сколь далека Божья праведность от нашего теперешнего состояния. Но проблема не в законе, проблема в нас. Проблема эта заключается в следующем. Я сначала объясню, а потом прочитаю, потому что русский перевод здесь немножко такой усложненный. Но вот давайте сначала разберемся, про что это. Проблема в следующем. Поскольку у меня развращенная греховная природа, закон на самом деле подсказывает мне, как еще можно согрешить. Еще раз. Это не проблема закона. Это моя проблема. Вот я читаю и вижу, вот есть такое, вот есть такое. И по своей греховной природе я думаю, вау, надо попробовать. Я узнаю грех через закон. Да, я узнаю его последствия, я узнаю, какая расплата за грех. Но также вместо того, чтобы мне освободиться, ко мне могут приходить новые искушения. Кстати говоря, в этом бывает опасность для некоторых христиан, которые начинают слушать свидетельства, рассказы о покаянии. Я был свидетелем такой истории, когда парень так смачно, так красиво рассказывал о девушках, которые у него были до покаяния, и он так их описывал, что сидит рядом со мной еще один молодой человек, христианин, и вдруг совершенно искренне так говорит, обращаясь ко мне: «Слушай, сколько же мы с тобой в жизни, наверное, потеряли, а?» Понимаете, про что это? Задача была совершенно другая. Это было свидетельство для того, чтобы рассказать, как я к Богу пришел, и как человек к Богу пришел. А выясняется, что слышат нечто абсолютно иное. Об этом апостол Павел говорит в следующих стихах. Давайте их прочитаем. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил: не пожелай, ибо без закона грех мертв». Вот что получилось. Закон становится энциклопедией греха. Но это проблема не закона, это проблема моей греховной природы. Кстати, Павел начинает говорить от первого лица. Он говорит «я». И вот это слово «я» и обращение от первого лица – звучит в 7 главе 28 раз. До этого ничего подобного в послании к римлянам не было. Павел говорит о своей борьбе. Он пытался жить для Христа, предполагая, что для этого будет достаточно его новой, измененной природы. Однако не получилось. Закон стал похож для апостола Павла на зеркало. Апостол Павел увидел в законе всю свою уродливость, всю ужасающую отвратительность человеческого греха. Все запреты, написанные в законе, показывают, насколько мы на самом деле уродливы и отвратительны. Закон – это даже не одно зеркало, это множество зеркал. Все мы, конечно, любим посмотреться в зеркало.
кроме одного зеркала. И это зеркало Божьей правды, это зеркало Божьего слова. Потому что оно показывает нам, нас самих, такими, какие мы есть. Мы ужасны и мы отвратительны. Кстати, вот я сказал только что, что все мы любим посмотреться в зеркало. Это, наверное, не совсем так. Человек стареет и вдруг начинает видеть в зеркало свои морщины, седые волосы, дряблую кожу, отросшее пузо. И вот тогда мы думаем, а хочу я в него смотреть или нет? Но это появляется с возрастом. Что же до греховной природы, то она с самого начала, с нашего рождения. Возвращаемся к посланию к римлянам, 7 глава, 9 стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Закон нас осуждает. Ничего другого закон сделать для нас не может. У него другой возможности просто нет. Даже в ветхозаветной системе, той системе, которая появилась не сразу, да, вот были люди, которые жили до закона, но даже в ветхозаветной системе оправдывались люди Божьей благодатью. И для того, чтобы выразить свое упование на Бога, они приносили жертвы. Еще раз, оправдание не давалось через соблюдение закона. Нигде в Ветхом Завете не говорится, что вот будешь соблюдать закон и получишь оправдание. Оправдание даровалось через пролитую кровь, через принесение жертвы. Таким образом, Бог указывает на грядущего Иисуса Христа. Нельзя было надеяться, что закон проявит жизнь и силу. Ни того, ни другого он сделать не может. Он показывает лишь нашу слабость и отвратительность. Служение закона – это служение осуждения. Не приходит жизнь от закона. И опять возникает тот же самый вопрос. Ну как же, ведь закон благ. Что же получается, почему от него осуждение? В Ветхом Завете, как я уже говорил, закон стоит рядом с системой жертвоприношений. Именно эта система указывает на грядущего Христа. Именно эта система указывает на Божью праведность, на пролитие крови в качестве искупления. Так вот, для того, чтобы объяснить, что здесь происходит, и почему нельзя и несправедливо обвинять во всем закон, можно использовать вот такую аналогию. Представьте себе новую машину той марки, которая вам больше всего нравится. Вот просто подумайте о любимой вашей машине. Скажите, это хорошо? Новая машина вот этой конкретной марки. Думаю, что большинство из вас скажут, да, конечно, это здорово. А теперь смотрите. Новая машина, самой любимой вашей марки, может стать орудием убийства или, по крайней мере, причинения ранений или увечий. Новая машина может стать причиной непосильной ноши, в смысле выплата кредита. Новая машина может стать яблоком раздора в случае необходимости разделить наследство. Так с чем проблема? Уж никак не с машиной. Во всех случаях, которые я перечислил, проблема с нами. Машина остается вполне нейтральной. Мы же источник проблемы. Читаем дальше послание к римлянам, 7 глава, 11 стих. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Обратите, пожалуйста, внимание, как здесь одушевляется грех. Грех меня обольстил. Грех меня обвиняет. 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» И снова то слово, которое мы уже выучили, «никак», «мегенойто». но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. О чем тут идет речь? Грех убивает, и закон показывает нам опасность греха. Проблема в человеке. Если мы думаем порой о том, что в жизни что-то не так, в жизни какие-то серьезные проблемы, и где-то есть неизвестное слабое звено, то я как христианин скажу вам следующее. Вот это слабое звено жизни – это мы с вами. Была старая песня, по-моему, ее Высоцкий пел, но это не была песня Высоцкого, где он поет о том, что сверху мокро, снизу грязно, посредине безобразно. Вот такая ситуация, когда он оказывается между дождем и слякотью, и он дальше пишет о себе: «Я как дырка на картине». Вот мы с вами порою оказываемся той самой дыркой на картине. Если говорить о картине мироздания, да, это, конечно, внутреннее противоречие, но противоречие, которое отражает суть вещей. Человек, с одной стороны, великое Божие творение, а с другой стороны, человек и есть та самая дырка в мироздании. 13 стих об этом же. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» И ответ – «Никак». Опять «мегеной», то «никак». Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Вот грех приносит мне зло. Не закон, а грех. Это желание переложить с больной головы на здоровую, оно есть и здесь. Человек говорит: закон во всем виноват. Но это примерно как вор, которого поймала милиция или полиция, говорит: милиция или полиция во всем виновата. Это как ребенок, которого застали родители за поеданием конфет, говорит: родители во всем виноваты. Это как плохой сотрудник, которого уволили за неисполнение служебных обязанностей, начинает винить во всем начальника. Сложно бывает обвинить самого себя. И вот в 14 стихе начинается рассказ о личной битве апостола Павла. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Когда он говорит «я», это его ветхая природа, это его старая природа. Но поймите, пожалуйста, вот что. После того, как он покаялся, после того, как он стал христианином, что-то изменилось, но изменилось далеко не все. Старая природа все равно продолжает претендовать на нас. Появилась новая природа. Но этой новой природы оказывается недостаточно. Человек не может просто сказать: я теперь стал другой, поэтому я буду по-другому жить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Израильтяне долгое время говорили о том, что «ну вот мы можем, мы справимся, все у нас будет хорошо». Апостол Павел говорит: «Я плотен, я из мяса и костей. Во мне также действует моя старая ветхая природа, и сама природа заражена грехом». Павел говорит не просто о том, что он плохо себя ведет. Тут ситуация гораздо тяжелее. Он говорит, я по своей сути плотен. Грех поразил меня, грех исказил меня. Сравните лицо младенца и лицо того же человека, но уже в преклонном возрасте. Особенно, если этот человек жил, что называется, на полную катушку. Вы увидите одного и того же человека, но два разных лица. Во втором случае грех поразил это лицо. Но лицо-то можно сфотографировать. И мы, обычные зрители, можем это оценить. Но грех поразил не только лицо человека, но и всю его сущность, в том числе его сердце, его душу. Наше с вами новое лицо бесповоротно злое и бесповоротно греховное. Еще раз, часто думают о том, что ну вот измени свои поступки и все. Ответ на измени и все звучит очень просто. Я не могу. Вот для меня это нереально. Если меня сейчас посадить в консерваторию и сказать мне, сыграй вот это на фортепиано и все. Ну ты же можешь выучить, когда и на какие клавиши нужно нажимать. Я отвечу, я не могу. Для меня это нереально. Если мне дать даже много-много времени и сказать, выучи китайский или японский язык, так, чтобы говорить как носитель языка. Опять-таки, я не могу, это нереально. А вот в христианской жизни мы порой настолько приходим в восторг, что мы говорим, я все горы сверну, все будет мне подчинено. А это ведь без Бога, как учить китайский язык. 15 стих. И вот Павел дальше начинает говорить о своей борьбе. Это абсолютно честный, искренний разговор. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Апостол Павел предельно искренен и честен. Соприкасается старая и новая природа. Я пытаюсь жить по новой природе, но живет во мне природа старая. Я делаю то, чего не хочу, то, что ненавижу. И с другой стороны, я не делаю то, что хотел бы сделать. Вы знаете, как это бывает? Ты что-то делаешь, а потом буквально ненавидишь себя. Как я мог это сделать? Это состояние знакомо каждому. Я думаю, именно потому в народе глубоко засела вот эта незатейливая, в общем-то, фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда». С точки зрения стиля, это не бог весть, как интересно. Зато человек это слушает и понимает, про что это. Знаете, друзья, в жизни апостола Павла было три периода. Первый – это период его фарисейства, когда он очень любил себя и считал себя либо лучшим, либо, ну, по крайней мере, одним из лучших. Но закон Моисеев его постоянно осуждал. Потом пришел следующий момент, когда Павел встретился с Христом на пути в Дамаск. И вот тут он принял действия Христа в своей жизни. И продолжал жить. Ему очень хотелось, чтобы жизнь изменилась. И вот на протяжении какого-то времени он, апостол Павел, пытается жить по-новому, но старыми силами. У него это не получается. И вот, наконец, пришел день, когда он, апостол Павел, понял, что сам жить по-новому не сможет. И вот то, о чем мы с вами читаем в конце 7 главы, это как раз промежуток между обращением Павла к Господу и тем днем, когда он понял невозможность для себя что-то изменить своими силами. Есть вещи, которые должен знать каждый верующий. Мы об этом с вами уже говорили. В частности, это касается нашего оправдания. Но вот в 18 стихе Павел говорит: «Ибо знаю», что он знает, «что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Вот это не просто то, во что Павел верит. Это то, о чем Павел знает. Он знает это по опыту, по своему, по чужому опыту. Он знает это по борению, которое происходит в нем. Что он еще знает? «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Он знает вот об этом противоречии. Вот он знает, что такое, с одной стороны, хотеть что-то сделать, и с другой стороны, не находить к этому силы, не находить к этому возможности. Многие христиане вот так же всеми силами пытаются, но у них ничего не получается. Не получается изменить себя самостоятельно, своей жизнью. Даже если при этом вспоминать библейские истины, например, про воскресение Христа, этого все равно оказывается недостаточным. Все, что я делаю по плоти, Бог ненавидит. Для Него и для моих отношений с Ним это совершенно бесполезно. Не случайно Иисус, обращаясь к Никодиму, говорит ему: «Надобно вам родиться свыше». Вот другого пути нет. Да, новая природа, которую мы имеем во Христе, не может грешить. Грешит в нас ветхая природа. Об этом, в частности, первое послание Иоанна, 3 глава, 6 и 9 стихи. Да, новая природа не может грешить. Но новая природа бессильна также остановить грех. Это как некий праведник, который может постоять за себя, но не может остановить других. И вот происходит конфликт между нашим желанием с одной стороны и невозможностью что-то сделать с другой стороны. Новая природа сама по себе ничего не меняет. Да, она хочет, стремится служить Богу, однако плотский человек находится во вражде с Богом. И пока мы живем по плоти, мы остаемся Божьими врагами. Когда я был еще молодым христианином, я говорил, что буду жить для Бога. И это хорошо. Но потом я понял, что моя природа, даже обновленная Христом, на это совершенно не способна. Эмоционально мы можем кого-то убедить, что надо бы тебе жить для Бога. А потом начинается самое страшное. Он начинает пробовать. Он спрашивает, как это сделать. Мы ему отвечаем, он пробует. Ничего не получается. Есть люди, которые так всю жизнь и пытаются жить для Бога. И безрезультатно. В 19 стихе мы читали: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Знакомая ситуация. Я думаю, каждому из нас она так или иначе знакома. В 21 стихе еще раз обращу внимание: «Я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит ко мне злое». Всякий раз, когда мы хотим служить Богу, в нас начинает проявляться наша ветхая природа. И всякий честный Божий человек воскликнет то, что говорит апостол Павел в 24 стихе. Это самая честная, самая откровенная фраза, которую мы здесь слышим. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть я понимаю, что эту мертвенность ношу с собой. Как жить дальше? И тут оказывается, что выход все-таки есть. И выход начинается в 25 стихе. Итак, тот же самый я умом своим служу закону Божию, а плотью закону греха. Если мы служим закону греха, то мы идем к смерти. Однако во Христе есть жизнь. И вот тут уже выбор между жизнью и смертью во многом за нами. Иногда говорят, 7 глава – это про человека, который еще не уверовал. Перечитайте 7 главу. Не похоже на то, что он не уверовал. Он уже прошел этот этап. Но тогда вопрос к вам. Как вы пытаетесь жить по-христиански? Не происходит ли у вас этого выгорания, потому что вы заменили христианство либо законничеством, ни шагу влево, ни шагу вправо, только по каким-то системам, данным заранее, либо вседозволенностью, когда мы говорим то, что исключает апостол Павел. Я стал верующим, поэтому я могу грешить. Ни то, ни другое не дают жизни. Что же дает? Об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут много сообщений, соболезнования по поводу случившегося в городе Керчь, молитва за тех, кто остался в живых, за тех, кто... Также, я думаю, надеюсь и молюсь, что пришли к вере, да, и вот за братьев также, давайте молиться за братьев и сестер в Керчи, которые сейчас там, среди прочего, несут служение. Чем Библия отличается от Корана, пишет нам Даша Сережина. Почитайте. Почитайте Библию, увидите. Знаете, я не буду сейчас вдаваться в подробности, я бы сказал, принципиально отличается. Скажу пока только одно. Один тоже мой знакомый мусульманин стал читать Библию и говорит, а почему там столько историй? Ну как же там столько историй? И почему люди там такие разные и порой не совсем хорошие, как он выразился? На самом деле, да, люди совсем не хорошие бывают, но Бог великий. И вот эта история, история каждого из нас на самом деле, вот нашего обращения к Богу. Да, действительно, Жанна тут пишет, да, действительно, душа меняется, и дух, и природа человека изменяется. И как раз Дух Святой нашу природу, собственно говоря, и изменяет. Он это делает, он преображает. Мы, собственно, завтра подойдем к этому. Пишет Сергей Белов, спрашивает, баптисты? Вот, тут ему отвечают, нет, не баптисты. Я скажу, нет, не только баптисты, но и баптисты тоже. Да, потому что, ну, слушайте, я сейчас возьму и скажу, нет, 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 я не из баптистской церкви. Это что же будет, отречение, что ли, будет? Нет, конечно. Но христианство — это больше, чем баптистская церковь или больше, чем любая конфессия. Христианами становимся не по причине принадлежности к конфессии, а по причине принадлежности ко Христу. «Ох уж эта плоть наша», — пишет Андрей Зуев. «Господи, все помоги преодолеть все плотское силой Духа Святого». Вот, понимаете, это разговор, конечно, уже для христианина. Это разговор для человека, который уже покаялся. Неверующий человек этого не поймет. Я, опять-таки, и был участником, и свидетелем разговоров, когда вот это было непонимание. Верующий пытается своему неверующему знакомому или даже близкому, родному человеку объяснить. Ну, давайте конкретно скажу. Девушка молодая рассказывает своей подружке, говорит, слушай, мне что-то вот... какая-то такая вот похоть, да, я на мужчин смотрю, вот, и я вот понимаю, что как-то во мне происходит что-то не то. Ей подружка говорит, ну и чё, пойди познакомься. Понимаете, это вот об этом. Вот не слушайте то, что говорит мир. Господь говорит совершенно конкретные вещи и о том, как это делается, как он это делает. Мы поговорим с вами в следующий раз, когда будем читать 8 главу. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.